Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня объявлено о том, что исковое заявление КПРФ о нарушениях на выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года во вторник днем будет доставлено в Верховный суд России. Свои подписи под исковым заявлением поставили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его заместители Иван Мельников и Владимир Кашин, секретари ЦК КПРФ Валерий Рашкин, Владимир Улас и Вадим Соловьев. О том, способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги парламентских выборов, мы беседуем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, противоречит ли волеизъявлению избирателей итоги выборов в Думу 2 декабря 2007 года?
Это не только, по-моему. Есть факты, которые доказывают это.
Ну, вы имеете в виду те цифры, которые приведены в исковом заявлении КПРФ?
И те цифры, которые приведены в исковом заявлении КПРФ, безусловно. Но, кроме того, есть сообщения больших групп граждан о фактах фальсификации. Но другое дело, что эти сообщения юридически надо подкреплять. А вот то, что лежит в основе нашего иска, то, что сделали наши юристы, это совершенно реальная вещь. И это все, так сказать, имеет доказательную юридическую базу.
Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев, руководитель юридической службы Компартии, один из инициаторов иска.
Компартия Российской Федерации собрала убедительную базу доказательств, подтверждающий факт, как мы считаем, фальсификации итогов выборов в Государственную Думу. Мы проанализировали более 56 тысяч копий протоколов, полученных наблюдателями на избирательных участках. На более чем на 3 тысячах, более чем 26 регионах Российской Федерации был установлен факт корректировки результата выборов в пользу политической партии «Единой России». То есть приписки, по нашим данным, составили более 200 тысяч голосов. Общий анализ эфирного времени, посвященной выборной кампании, показал, что политической партии «Единой России» досталось 70% эфирного времени, Компартии чуть больше 11%. При этом все телепередачи о политической партии «Единой России» были исключительно положительные, а Компартии Российской Федерации в лучшем случае носили нейтральный характер.
Напомню, у нас на прямой телефонной связи член ЦК КПРФ Сергей Серегин. Обсуждаем судебные иски оппозиционных партий, которые способны заставить власть отменить итоги парламентских выборов. Как, по-вашему, Сергей Иванович, какие были наиболее типичные нарушения на прошедших парламентских выборах?
Ну, там была целая гамма нарушений, начиная с неравенства в агитационной кампании. Это тоже показано и доказано. И кончая подсчетом, итоговым подсчетом голосов. При этом то, о чем говорит Вадим Георгиевич Соловьев, который вам сообщил о цифрах, он ведь говорит о том, что у нас на руках есть официально изготовленные избирательными комиссиями копии протоколов итоговых по участкам, которые, как потом оказалось, не совпадают по данным, приведенным в результатах голосования, то, что принял Центр избирком. Причем там эти данные отличались в пользу «Единой России» вот на те 200 с лишним тысяч голосов, по крайней мере, по 26 регионам, которые достоверно и очень качественно проверены. И должен подчеркнуть, что наша юридическая служба работала очень внимательно и скрупулезно. И даже, так сказать, какие-то протоколы, которые были в нашу пользу, то, что называется, где были, вскрывались тоже нарушения, но там были у нас замечания по оформлению этих протоколов, но я еще раз хочу подчеркнуть, что эти протоколы по закону изготавливает и выдает только избирательная комиссия, начиная от участковой и дальше по всем инстанциям, по всем ступенькам этого процесса. То есть, когда нас пытались тут шельмовать, в том числе и ваши коллеги по СМИ, заявляя, что мы сами эти протоколы изготовили, этого быть не может по той простой причине, что либо это тогда страшная совершенно фальсификация и страшная подделка, что надо тогда доказывать. Вот. А на самом деле, конечно, фальсифицировать с сотен участков в различных регионах Российской Федерации документы с печатями, подписями должностных лиц, которые на этих участках работают, конечно, это практически невозможно.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8 800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что исковое заявление КПРФ о нарушениях на выборах в Государственную Думу в декабре прошлого года во вторник днем будет доставлено в Верховный суд России, и о том, способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги парламентских выборов, мы беседуем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным, он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы от КПРФ Виктор Илюхин гордится совершенным шагом.
Такой шаг, который предприняла Компартия в плане обжалования выборов, которые состоялись у нас, выборов в Государственную Думу, он абсолютно оправдан, он абсолютно правильный, стратегический и тактический. Я не буду по всем моментам говорить этого иска, я бы остановился на трех позициях. Первое, это огромные финансовые возможности, которые использовала Единая Россия вместе с президентом, идя на выборы в Государственную Думу. Второй момент, мы были абсолютно вне в равных условиях с Единой Россией. И третий момент. Я считаю, что президент Путин вместе с Единой Россией просто злоупотребляли служебным положением. Ну, давайте уж вспомним хотя бы один момент, когда во время избирательной кампании президент, исходя из своих полномочий, объявил о том, что он военным пенсионерам в ближайшее время погасит задолженность, которая перед ними, перед военными пенсионерами, образовалась еще в 1995-1998 годах. 10 лет ждал, не вспоминал об этом. А тогда, когда необходима была победа, вот он вспомнил. Это злоупотребление служебным положением.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги парламентских выборов, мы беседуем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным, у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дорогие товарищи коммунисты, вопрос у меня такой. Как говорили в старину на Руси, снявши голову, по волосам не плачут. Разве партия, которая позволила свергнуть законную конституцию и протащить ельцинскую фальшивку, которая утерлась в 96-м и 99-м, позволив украсть у себя первое место, разве такой партии не глупо рассчитывать на какие-то суды, а тем более басманные и мещанские?
Слово Сергею Ивановичу Серегину.
Я бы, так сказать, разбил ответ на две части. То, что говорит Александр, не глупо ли, потеряв когда-то власть, пытаться ее вернуть, это совершенно не глупо. Глупо не пытаться. Это вот первый момент. А второй момент, да, рассчитывать на правосудие по басманному суду или на правосудие, которое чаще всего, так сказать, бывает политическим, наверное, не приходится. Но вопрос заключается в следующем. Или мы будем работать в системе правовой в нашем государстве, или, так сказать, у нас будет только вот такой политический суд, который примет решение в соответствии с волей политического руководства. Это проблемно, это все так, но тогда у нас есть и второй момент, на который мы всегда рассчитывали и рассчитываем. Если Александр знает, то, вообще-то говоря, сегодня КПРФ является одним из достаточно серьезных организаторов выступлений, массовых выступлений на улице. Это и есть тот тезис, который был провозглашен на одном из пленумов ЦК КПРФ, где мы сказали, что мы сочетаем деятельность парламентскую и непарламентскую.
Слушаю вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Иванович, вот радиослушатель Александр уже сказал, чем закончится решение басманного правосудия. Поэтому я спрашиваю вот о чем. Готовы ли дальше идти с иском по отмене выборов в Государственную Думу в Международный суд по правам человека в Страсбурге? Спасибо.
Безусловно. Тут нет никаких препятствий для этого. И должен вам напомнить, что и по предыдущим выборам, когда нам отказал здесь Верховный суд, мы передали иск в Страсбург. Другое дело, что в прошлый раз так сказать, очень долгое время Страсбургский суд даже не приступал к рассмотрению этого вопроса. И он, в общем-то, его пока до сих пор не рассмотрел. В этом проблема.
Представитель КПРФ в Центре избиркоме Андрей Клычков, замруководитель юридической службы Компартии, возмущен декабрьскими фальсификациями.
По нашим подсчетам, 108 кандидатов из списка «Единая Россия» — это преимущественно главы субъектов Российской Федерации, члены правительства, Владимир Владимирович Путин, который возглавлял федеральную часть списка, еще до подведения итогов отказались, написали заявление об отказе от получения депутатских мандатов. Мы считаем, что данное действие явилось введением в заблуждение избирателям. То есть кандидат, написавший заявление о желании состоять в федеральном списке кандидатов, осознанно знал, что после выборов он от него откажется, тем самым избиратели были лишены возможности на действительную информацию, кто попадет в эту думу. Кроме этого, наименование партии было написано разным шрифтом избирательного бюллетеня. Если сказать «Единая Россия», «Союз правых сил» были написаны большими буквами, «Компартия» в том же самом бюллетене написано мелкими буквами, что, безусловно, визуально создает некоторые преимущества партии власти.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Вот в контексте вашего разговора хотелось бы услышать от представителя коммунистической партии следующий ответ. Во время правления Путина были совершены очень громадные террористические акции, которые президент Путин, ну, совершенно, я бы сказал так, халатно бы изогнулся к жителям своей страны, то есть поставил на жизнь гражданина Российской Федерации ниже интересов государства. Какую политическую оценку дала коммунистическая партия вот этим действиям бывшего президента Российской Федерации? Спасибо за внимание.
Да, я знаю, что депутат Юрий Павлович Иванов был член комиссии по Беслану. Слово Сергею Серегину.
Значит, что касается оценок, которые были даны, мне сейчас, наверное, не придется пересказывать особое мнение Юрия Павловича Иванова по этим фактам. Но вкратце говоря, там дана самая негативная оценка деятельности и власти, и Путина, и всего, что там происходило. То есть речь шла не только о халатности, но и о преступных, с точки зрения Иванова, а он у нас юрист, действиях. Поэтому такая оценка была дана.
Спасибо. Слушаю москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Владимир и уважаемый гость. Я два буквально небольших вопроса. Значит, первый. Это вот хотелось бы услышать комментарий, отражающий личную точку зрения вот Сергея Серегина. Вот почему вот именно КПРФ вот так больше всего протестует? Ну, это понятно, что были фальсификации. Вот я, конечно, поддерживаю это. Я считаю, правильно, надо. Но вот на ваш взгляд, я имею в виду, вот ваше личное мнение, вот почему Явлинский, Немцов, они же больше проиграли, и нет уже как бы этого крыла. Это первый вопрос. И второй вопрос, на который мне не ответил, я его задавал еще в прошлой передаче Ивану Рыбкину, почему Госдума упорно не хочет подписывать Международную конвенцию о правах инвалидов? Спасибо.
Ну, Магомед, если по порядку, почему КПРФ больше всех протестует? Ну, наверное, потому что это единственная реальная оппозиционная партия, которая существует в нашей стране. Все вами перечисленные другие партии либо оппозиционными не являются по смыслу, либо, так сказать, уже вышли в тираж, то, что называется. К сожалению, это правда, так оно и есть на самом деле. Более того, я вам должен сказать и другое, что еще в 52-м году на 19-м съезде КПСС товарищ Сталин сказал о том, что в условиях буржуазной демократии только коммунисты способны поднять знамен подлинной демократии и нести его дальше вместе со всем народом. Мы стараемся придерживаться этой мысли, как бы это кому бы ни нравилось. Что касается конвенции о правах инвалидов, то я вам должен сказать, что я понимаю, почему конвенция о правах инвалидов не подписывается, не принимается, не ратифицируется. Равно как и конвенция Международной организации труда по правам работающих, как конвенция Международной организации труда по правам пенсионеров, где сказано, что пенсия не может быть ниже, чем 40% от утраченного заработка и так далее, и так далее. Связано это с тем, что страной руководят псевдоэкономисты типа Кудрина, до этого, так сказать, масса была других, Лившиц и так далее, которые ставили задачу одну, как можно больше денег, так сказать, накопить за пределами страны, и что с ними дальше делать, решают только они, а никто, ни вы, ни я, и никто из, так сказать, живущих в нашей стране.
Ну, к слову о демократической оппозиции, предыдущий иск по оспариванию предшествующих выборов вы подавали вместе с партией «Яблоко».
Совершенно верно. Я об этом сказал, имею в виду, когда сказал, что иных уж нет, а те далече.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Сережник, вот недавно был Мельников, ваш однопартиец, я ему сказал, что ваша фракция, это статисты думают, что вам следовало бросить мандаты под хвост Медведям. Вы обратите внимание, как оппозиция действует в Грузии. Вот берите с них пример-то, а то ждете, когда вас погладят по голове. Спасибо за внимание.
Владимир, ну у вас позиция, знаете, она описывается известной поговоркой или известным анекдотом. Я взял билеты на зло кондуктору, пойду пешком. Вот вы предлагаете такой путь. Нам доверили эти мандаты нашим товарищам. Много, мало, но их доверили. Голосовали за нас на тех выборах формально, даже если говорить, больше 7 миллионов человек. Что мы должны плюнуть в лицо этим людям и сказать, мы не будем представлять ваши интересы. Вы нам сказали, давайте действуйте так, как вы нам обещали, а мы бросим и не пойдем дальше. Мы пойдем дальше, но будем бороться за свое право представлять все то население, которое за нас проголосовало. Вот я полагаю так.
А как вы считаете, насколько удачна тактика, избранная вот грузинской оппозицией?
Ну, что касается грузинской оппозиции, здесь проблема заключается, это проблема грузинской оппозиции. Каждая, так сказать, оппозиция считает свои голоса, считает свои возможности. Если у них есть возможность завоевать большинство в парламенте, выйдя на улицы, ну что же, это тоже путь, это правильный путь. Вопрос, так сказать, тактика должна определяться теми силами, которыми вы располагаете.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать гостю Владимиру, что я полностью поддерживаю, что они подали в суд на фальсификацию выборов. Вот. А вопрос у меня будет такой. А почему вы не оспариваете саму процедуру так называемых выборов? Если мы вспомним закон о выборах, который приняла Госдума, да, где черным по белому записано, что избиратели вообще... не нужны, то есть порог явки сняли, да? Где убрали графу о кандидате против всех, да? То есть все сделали, чтобы люди на выборы не шли, да? А так как на выборах не ставятся отпечатки пальцев, как в нормальных странах, да? Они потом эти бюллетени кидали все за Единую Россию, да? Они сделали все, чтобы лишить телевидение, оппозиционные партии, да, всех неугодных кандидатов сняли еще до выборов, сняли целые партии. Разве можно это назвать вообще выборами?
Много ли проиграла ваша партия от отмены одномандатных округов, слово Сергея Серегина?
Ну, это два вопроса, да. Вопрос номер раз, который пытался задать Николай. Я должен заметить, что, скажем, подавать иски на принятые законы, ну, вообще говоря, вещь бессмысленная. Они проголосованы в том порядке, который установлен законодательством государства. Здесь против этого никуда не пойдешь. Вот. А что касается... Но должен заметить, что КПРФ как раз голосовала все время против тех вот новаций, о которых говорил Николай. Мы ратовали из-за сохранения барьера на выборах, барьера явки на выборах, и голосовали за сохранение графы, так сказать, для голосования против всех. Это все было так, это позиция партии. А что касается, много ли выиграла партия от того, что, так сказать, изменилась формула избирательная, то есть вместо одномандатных округов остались только партийные списки. Ну, так особенного, так сказать, изменения здесь ни в лучшую, ни в худшую сторону мы не наблюдаем, потому что если судить по результатам предыдущих выборов, когда были и такие списки, и такие, это зависит все-таки от другого. Это зависит от понимания населением, от понимания избирателями позиции партии. А будет ли это представитель одномандатника или представитель занесенных в список КПРФ, то, в принципе, наверное, это особенно так супер роли не играет. Хотя известно, что в одномандатных округах очень часто выигрывали люди, обладающие большими материальными средствами, пользовавшимися, так сказать, подкупом избирателей. Другое дело, что их никто не сумел поймать.
Слушаю вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я могу сказать свое мнение?
Пожалуйста.
Да. Я считаю, что если президент Медведев будет признавать нечестность выборов, он завоюет уважение всех населения России, это первое. А потом, если он не будет признавать нечестность, тогда обязательно надо судиться на Страсбургском суде. Потому что я лично свидетель, что какой коррупция была во время выбора. Спасибо за внимание.
Рассчитывали ли вы на внимание к вашему иску президента или его администрации?
Владимир, еще раз.
Уповает наш радиослушатель на внимание нового президента к вашему иску.
Ну, это, так сказать, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Но вопрос-то заключается в том, что в действительности Медведев, восходя, так сказать, на престол, публично заявил о приоритете правильной судебной системы и о правильной юридической системе в стране. Это, кстати сказать, пробный камень для него. Он покажет свое настоящее отношение к юрисдикции, к судам и к закону.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня замечание и потом вопрос. Значит, замечание к Владимиру. Зачем вот в вашей передаче, значит, в аннотации говорят, пишите на пейджер и на сообщение, и посылайте сообщение. Никогда ни одного сообщения вы не читали. Замечание. А вопрос у меня такой к товарищу коммунисту. Значит, как высоко несли знамя демократии, все мы знаем по советским временам. Вот скажите, пожалуйста, значит, где в современных документах или в речах современных вождей, так сказать, осуждается практика, когда у нас была одна партия, так сказать, и статья о ее ведущей роли, и где, скажем, дается обещание, что в случае прихода к власти вы соблюдите, будете соблюдать демократические процедуры?
Потом... Виктор, начните с того, что прочтите программу КПРФ, которая размещена на нашем сайте, адрес сайта www.kprf.ru. Вот, там вы найдете много для себя интересного, в том числе и ответы на ваши вопросы.
Напомню, что сегодня объявлено о том, что исковое заявление КПРФ о нарушениях на выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года во вторник днем будет доставлено в Верховный суд России. Свои подписи под исковым заявлением поставили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его заместители Иван Мельников и Владимир Кашин, секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин и Владимир Улус, а также депутат Вадим Соловьев. О том, способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги парламентских выборов, мы беседуем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным, но у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Под Челябинском упал грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 9 человек. Все они погибли. Евросоюз призвал Россию разъяснить обстоятельства инцидента со сбитым над Абхазией 20 апреля грузинским беспилотным самолетом. Наблюдатели ООН представили доклад, в котором утверждается, что самолет сбили российские силы. Министерство обороны России отвергает эти утверждения. В Тбилиси перед зданием парламента Грузии завершился митинг оппозиции с требованием отменить итоги парламентских выборов 21 мая. Лидер оппозиции Леванга Чичеладзе призвал людей вновь собраться 10 июня. На этот день назначено первое заседание нового парламента. Иран продолжает работы по обогащению урана, вопреки решениям Совета безопасности ООН. Об этом говорится в докладе главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Представители ЕС рассчитывают, что переговоры начнутся в июне. Кунцевский суд Москвы приостановил до 5 июня деятельность сайта ingushetia.ru по просьбе прокуратуры, которая добивается закрытия оппозиционного интернет-издания. Прокуратура утверждает, что ingushetia.ru публикует экстремистские материалы. Московский городской суд отказался освободить из-под стражи Ибрагима Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Правительство России приняло решение снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании. Соответствующие законопроекты до конца недели будут внесены в Госдуму, сообщил премьер-министр Владимир Путин. Парламент Египта продлил на 2 года режим чрезвычайного положения в стране. Власти Египта заявляют, что цель чрезвычайного положения – противостояние терроризму. Критики считают его инструментом давления на оппозицию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня объявлено о том, что исковое заявление КПРФ о нарушениях на выборах в Думу в декабре 2007 года во вторник днем будет доставлено в Верховный суд России. Способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги выборов? Об этом мы беседуем с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что КПРФ консолидирует оппозицию.
Поступок Коммунистической партии Российской Федерации следует признать политически оправданным и правильным. КПРФ наконец убедилась в том, что никакие мелкие тактические заигрывания с администрацией президента не приведут к успеху. И в этом смысле она абсолютно радикально ставит вопрос, привлекая тем самым к себе внимание, как основному центру консолидации оппозиционных сил, как партии, которая действительно готова бороться. Другое дело, что результат этой борьбы заранее известен, и он отрицательный. Верховный суд, конечно, отклонит иск об отмене выборов. Однако КПРФ укрепит свою репутацию как оппозиционные силы и тем самым даст дополнительный прилив вдохновения тем активистам КПРФ, которые начинают разочаровываться в собственной партии, тем избирателям КПРФ, которым начинает все более казаться, что Компартия играет согласованной игру с Кремлем. В этом смысле, с точки зрения сохранения, развития партии, с точки зрения модернизации ее актива, с точки зрения ее планов и перспектив на будущее, этот шаг абсолютно правильный, хотя к тактическим, краткосрочным результатам он не приведет.
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, респект Владимиру Карамурзе, потому как он действительно человек лютеровского замеса. Вот я давно наблюдаю, давно мне звонил, больше года. На том стою и не могу иначе. Действительно, это так. А вопрос у меня вот какой, господину коммунисту. Значит, я долго, как и все, презрительно относился к конформизму Зюганова на выборах 96-го года. А потом вдруг как-то прозрел, что действительно, если бы он стал президентом, он действительно становился официально президентом, если бы выборы были честными, то его через 3 дня, как Кеннеди, просто застрелили. Потому что он был против всего течения. То же самое и здесь. Вот как бы проблема-то очень простая. Невозможно сопротивляться этой стихии, частных собственников, совершенно не совпадающих с мировоззрением коммунизма сейчас. Поэтому единственное, что остается, это возглавить или быть конформистом, как Зюганов.
Готовы ли возглавить вы уличный протест? Вопрос Сергею Серегину.
Спасибо, Владимир, за замечательный вопрос. Должен вам сказать, что КПРФ возглавляет уличный протест в стране уже довольно давно. И наши самые, так сказать, острые выступления на улицах, они известны, наверное, многим. Если бы еще это не замалчивал средствами массовой информации, наверное, было бы еще более известно. Но, по крайней мере, должен вам сказать, что в течение, скажем, прошлого года, начало этого года, нами было проведено по меньшей мере 6 акций против нарушения прав граждан в области тарифов, цен и так далее, против роста цен и все остальное. Всем, наверное, памятны те протесты, которые прокатились по стране в 2005 году против 122-го закона, так называемого закона о монетаризации, когда у большинства граждан, которые имели льготы взамен, отняли у них благополучие, отняли льготы тоже, заменив их, так сказать, очень небольшими деньгами. Поэтому КПРФ работает с уличным протестом. Я уже говорил в начале нашей передачи и повторю сейчас. У КПРФ позиция заключается в следующем. Мы сочетаем борьбу парламентскую и борьбу на улицах, борьбу непарламентскую. Тем более, что у нас есть сейчас еще одна проблема, которую действительно в парламенте решить довольно сложно, поскольку там подавляющее большинство имеет «Единая Россия» и сопряженная с ней ЛДПР и в известной степени примыкающая к ней «Справедливая Россия», то остается одно – апеллировать к улице, выступая с какими-то своими законами. Поэтому мы не только готовы, мы над этим работаем и будем работать дальше. Тем более, что у нас в ближайшее время состоится съезд – виноват пленум, он будет в конце июня месяца, в повестке дня которого две проблемы. Это работа партии в парламентах всех уровней, и второе, это проблема протестного движения как консолидации общества, то, о чем говорил Белковский.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», огорчен отказом КПРФ от совместных действий.
Как раз три основные партии, у которых украли голоса, по объему это на первом месте КПРФ, потом «Яблоко» идет, потом СПС. Но КПРФ, к сожалению, отказалась подавать совместный иск и будет действовать в одиночку. Но в этой ситуации мы будем рассматривать вопрос подачи иска, потому что, конечно, сегодня наших возможностей недостаточно для того, чтобы в одиночку этим заниматься. Мне кажется, что КПРФ поступил неправильно, отказавшись от подачи совместного иска. Тем самым коммунисты ослабили свои позиции в этом вопросе подачи иска. И дело это заведомо обречено на провал. В прошлый раз общими усилиями нам это не удалось осуществить, но тем не менее, вот до сих пор вопрос в Страсбургском суде находится. А в этот раз, действуя в одиночку, КПРФ полностью обрекла всю эту затею на неудачу.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Ивановны.
Да, доброй ночи.
Здравствуйте.
Господин Карамурза и товарищ Серегин. Хотела с ваших слов начать, но вот Митрохин меня немножечко сбил на другую тему. Да, я вот как раз тоже за поругать вас за то, что вы не объединяетесь. Но ни в коем случае не с «Яблоком» и СПС. У нас есть другие наши левые крыло, левые партии. Потом куда-то вы дели Селезнева, Горячеву, Лахову, самые борцы. Это ваша большая ошибка, что вы их оттеснили. Но начать хотела, вот вы сказали, действенные вы партия, и не можете бросить народ. Но вы же его и не собираете, вы же его и не зовете. Мы бы все подписи поставили под вашими исками. И иск у вас очень узкий, только на выборные системы. А ведь исков надо много и на изменение Конституции, и на то, что все умаляющие и умаляющие новые законы они выпускают в Думе. И потом Дума уже давно ожирела, ее же тоже надо раскачивать. И как следует вычищать. Они совершенно не наши какие-то посланцы и депутаты. Вот. И спасибо вам за то, что вы пришли на передачу, и Владимиру спасибо, что приглашаете абсолютно разных людей. Вот у вас действительно свобода слова.
Спасибо. Слово Сергею Серегину.
Я благодарен за вопрос, только хотел бы заметить, что к чему вы здесь Лахову приплели, непонятно. Лахова — это верные, так сказать, сотрудницы Ельцина еще со времен Свердловска. Так что Лахова здесь совершенно ни при чем. Что касается Горячего и Селезнева, если вы следите за событиями, то в свое время они своими действиями поставили себя вне партии, поэтому, так сказать, привлекать их здесь и не нужно. Что касается сообщения Митрохина, то должен заметить, вот здесь уже говорилось о том, что прошлый иск подавался совместно. Он подавался совместно по той причине, что были материалы у «Яблока», были материалы у нас, мы их объединяли, вместе шли. В этот раз, кроме желания поучаствовать в процессе, «Яблоко», к сожалению, предоставить реальных, так сказать, ни фактов, ни помощи оно не было в состоянии. Поэтому какой смысл делать работу, так сказать, одному, а подписывать все двумя? Простите, это может быть, так сказать, эгоизм политический, но это на самом деле так. Нет смысла заниматься благотворительностью в пользу других политических сил, тем более, что с этой партией у нас все-таки не есть абсолютное единство взглядов и так далее. Что касается вопроса радиослушательницы о том, почему мы не занимаемся другими делами, должен сказать вам, сейчас мы работаем над подготовкой референдума по ряду вопросов. И если у кого-то из радиослушателей есть желание направить нам свои предложения по тем вопросам, которые должны будут поставлены перед народом на референдум, пожалуйста, присылайте их к нам. Я могу вам назвать адрес, так сказать, по которому стоит это делать. Это 103-127, Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 3, Центральный комитет КПРФ. Поэтому мы приглашаем к участию в подготовке референдума всех заинтересованных граждан, вне зависимости от их политической позиции.
Адвокат Союза правых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса, также сожалеет о поспешности, проявленной коммунистами.
Например, у СПС гораздо в большей степени представлены такие чудовищные нарушения, как изъятие, обыски, аресты, изъятие печатных материалов и так далее. У Яблока тоже есть свои проблемы. Думаю, что никакими юридическими причинами решение коммунистов «иди в одиночку» не объясняется. Скорее всего, это, конечно, политическое решение. И, как мне представляется, здесь не обошлось без давления Старой площади, администрации президента, поскольку, конечно же, действующий политический режим, в общем-то, панически боится любого, даже на уровне совместной подачи жалобы в суд, объединение правой и левой оппозиции, боится и, наверное, правильно делает. На выборах президента в ходе вот последней президентской кампании объем нарушений был еще выше в целом, чем в ходе думской кампании, но надо учитывать, что целый ряд кандидатов в президенты не допустили просто до участия в выборах, например, Буковского. Немцов сам снял свою кандидатуру в пользу другого демократического кандидата, но не допустили и Касьянова. А те немногочисленные кандидаты, которые участвовали, ну, в частности, Зюганов, конечно же, это их дело, их право, я думаю, что объем нарушений был еще выше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищ Серегин, у меня, если можно, два как раз предложения в качестве вопросов к референдуму. Первый вопрос. Хотим ли мы, граждане России, вступить в Евросоюз? Второй вопрос. Хотим ли мы, граждане России, вступить в НАТО? И еще у меня такой вопрос. Как поживает сегодня Всероссийская коммунистическая партия будущего? Спасибо.
Ну, что касается последнего вопроса, как она поживает, я затрудняюсь вам сказать, поскольку, так сказать, информации просто не имею, я работаю в другой партии. Ну, а вопросы ваши, да, мы их, так сказать, я их записал и внесу их на рассмотрение той группы, которая занимается подготовкой вопросов референдума. Так что здесь вот таким образом будем жить. А что касается заявления представителя СПС насчет поспешности, то должен вам сказать, что вообще-то мы, говоря, критиковали своих товарищей за их неспешность. Выборы кончились, слава богу, когда, а мы только завтра подаем. Или, вернее, уже почти сегодня подаем иск в Конституционный суд, в Верховный суд.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я считаю, что какой-то компромисс с коммунистами невозможен. Эта партия слишком плохую историю имеет, и она в преступлениях вся по уши. И с ними контакта у здравомыслящего человека не может быть никакого. Это еще хуже, чем нынешняя власть. А что касается объединение демократических сил, это тоже невозможно. Поэтому ситуация патовая, по моему мнению.
Да, вот как вы относитесь, Сергей Иванович, к тому, что некоторые ваши бывшие коллеги участвовали в демократическом совещании в Национальной ассамблее на прошлой неделе, например, Олег Семенович Шейнин, Алексей Пригарин и другие коммунисты?
Ну, это их право. Они свободные граждане в стране, и их никто не может принудить к тому или иному выбору. Просто другое дело, что обладая тем политическим опытом, которым обладают и Шенин, и Пригарин, наверное, на мой взгляд, нужно быть более осмотрительными в выборе, так сказать, контактов, в выборе, по крайней мере, степени действий. Мы допускаем сотрудничество с любыми силами. Вы знаете, что мы с НБП взаимодействуем в определенных, или взаимодействовали в определенных, так сказать, вопросах. Мы готовы вообще к взаимодействию. Ну, сегодня уже говорилось, что мы взаимодействовали с Яблоком, взаимодействовать готовы со многими. Вопрос в другом. Вопрос в том, куда и зачем идет эта общая коалиция. Вот и все. Ну, это их право, это их дело. Тут к этому можно относиться как угодно, но своего ума людям не вставишь. А что касается замечания Андрея о, так сказать, характере партии, о невозможности, ну, тогда остается одно. Так сказать, как в свое время писал Леонид Андреев, погасим огни и полезем во тьму. Чем хуже, тем лучше. Ну, поглядим.
Слушаем вопрос москвича Рема Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тоже согласен с тем утверждением, что авторитет КПРФ в России сейчас низок. И меня удивляет, ведь КПРФ же понимает, что авторитет у них низкий. Почему они так пассивны? Значит, в политике они действительно активничают. А вот в экономике они абсолютно пассивны. Мне кажется, что здесь у них огромное поле деятельности. Вот вспомните, в Израиле же есть коммуны, типа кибуцы там и еще какой-то, какая-то разновидность есть. Почему КПРФ сейчас в нашей стране не занимается воссозданием производственных коммун и в сельском хозяйстве, и в промышленности. И если бы деятельность этих коммун была бы успешной, авторитет КПРФ значительно бы возрос.
Я благодарен Рему Михайловичу за совет. Это замечательная идея. Но должен сказать, что такая работа, вообще-то говоря, ведется, но в большей степени она связана не с созданием новых производств и предприятий, а с сохранением старых при условии, так сказать, сохранения на них условий труда, близких к народным предприятиям. Этим мы занимаемся. Если Рэм Михайловичу интересно, он может подойти к нам в Центральный комитет, мы говорим об этом предметно.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, наконец, я дождалась вот именно такого эфира. Можно я небольшую реплику, а потом вопрос? Можно?
Пожалуйста.
Вот один армаверский слушатель спрашивает. У меня как-то выключают быстро. Вы знаете, вы знакомы с трудом, с работой такой Хомякова, который вот лидер движения «Народный собор», который организовал вот ту самую организацию православную, правозащитную, с его работой «Православие и политика». Это первый вопрос. И я хочу сказать, что мне кажется, что единение с народом вы можете получить только в одном случае. Если, наконец, вы как лидеры поймете и разъясните народу, который не сведущ, который думает, что социалку они получат. Мне даже выступление Новодворской, честно говоря, понравилось, о том, что она была ошарашена. И вообще демократическая часть, вот к ней принадлежащая, тому моменту, что на самом-то деле, думая раньше, что насильно шли для привилегий, для институтов, в партию, то на данном этапе вот просто ломятся сами по себе. Социалку, вот эту вот жизнь хомячка поел, поспал и умер, это можно организовать будет, да? Но дело в том, что Россия, она может существовать только в рамках духовного, православного, с хорогвями и так далее процесса.
Как относится сейчас Компартия к религии?
Компартия к религии относится совершенно, так сказать, спокойно, имея в виду, что проблема воинствующего атеизма в партии не существует. Мы признаем право граждан на вероисповедание. Да, собственно, партия всегда это признавала, только в отношении своих членов она была в этом смысле категорична. Сейчас у нас допускается и даже такой факт, что некоторая часть членов партии являются, так сказать, православными, исповедуют христианство, и, возможно, есть и другие конфессии, я тут не готов ответить. Но вопрос заключается не в этом. То есть веротерпимость в партии стопроцентная, тут проблем в этом нет. Что касается того, о чем пыталась сказать Наталья, то речь-то идет все-таки не только о православии, а речь идет о человеколюбии, что ли, если так говорить. То есть о тех сторонах, в том числе и религиозных, кстати сказать, они есть во многих религиях мировых, которые действуют на территории нашей страны. Речь идет о человеколюбии прежде всего. Поэтому в этой части мы, конечно, готовы сотрудничать с любыми религиями и так далее. Другое дело, что мы не признаем определенного давления со стороны институтов этих религий. Тут другая история. Мы отделяем собственную религию от институтов религии.
Однофамилец религиоведа, упомянутого Натальи, Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, одобряет поступок коммунистов.
То, что Компартия отправила иск, безусловно, она это сделала правильно, поскольку думские выборы, речь идет об этом, на мой взгляд, были одни из самых грязных в нашей истории. Вот грязнее я просто не припомню, откровенно говоря. И очевидно, по оценкам многих экспертов, что Компартия лишилась порядка, наверное, 20 мандатов. Вот. Что касается юридической стороны дела, то, ну, возможно, сценарий, иск будет принят или будет отклонен, это первое. Я надеюсь, что все-таки юридическая составляющая здесь возобладает политической. И Верховный суд, надеюсь, все-таки примет к рассмотрению этот иск и рассмотрит его все в деталях. Что касается результата этого рассмотрения, если он будет принят, если будет заседание, то тут, конечно, вряд ли Компартия может рассчитывать на то, что будут отменены результаты выборов, а тогда, соответственно, должны быть назначены новые выборы, поскольку если такое решение будет принято, то Дума, безусловно, становится нелегитимной.
Я думаю, что этот сценарий нынешней ситуации маловероятен все-таки.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот те позиции, которые вы перечислили в своем выступлении, они являются по своему содержанию как бы достаточным обвинением. Вот. Но ваши исковые требования, они носят такой оценочный характер. Поэтому для меня очевидно, что вы по этим моментам иск, конечно, не выиграете, к сожалению. Вот по моим наблюдениям, вброс в пользу единороссов составлял, во всяком случае, в Москве около 15%. И если голосовать пришло реально примерно 48%, то из них примерно три части – это «Единая Россия», и одна часть, даже чуть поменьше, это «Коммунисты». Поэтому вот эти 15% от 48% большинства вам в Думе все равно они не давали бы. Но другое дело, что не пришло голосовать молчаливое большинство. И вот, судя по всему, конечно, оно не просто молчит, а молчит грозно. То есть, если это большинство против, то, конечно, как бы реально за вами большинство. Но выборы ведь вещь такая, она формализованная. И избирательное право, оно составлено таким образом, что вы никогда не выиграете и в суде, и на самих выборах.
Правда ли, что за вами большинство? На это вы рассчитываете? Слово Сергею Серегину.
Мы рассчитываем на то, что большинство населения сегодня у нас живет в условиях гораздо более худших, чем оно жило, так сказать, 17-18 лет тому назад. Кто бы что бы об этом ни говорил. Это первое. Второе. Сегодня каждый день экономика страны и, соответственно, власти страны ухудшают положение граждан с небольшим достатком. И если вы знаете, то вообще говоря, у нас официально признано, что 10% самых богатых людей и 10% самых бедных имеют доходы, отличающиеся в 17 раз, когда нормой в мире считается, что критическая норма – это 7%, после которой наступает взрыв. А в городе Москве, кстати, такое соотношение 52. Поэтому, конечно, так сказать, рано или поздно этому придет конец. Либо население пойдет на выборы решать эти вопросы, либо возникнут другие коллизии, которые будут гораздо грознее, и правильно, как сказала Ольга, это грозное большинство. Другое дело, перед нами стоит очень сложная, и она все время у нас в работе, эта задача, это достучаться до этого грозного молчаливого большинства.
Ольга упомянула, что вот эти фальсификаторы заслуживают не просто от этого иска гражданского, а уголовного наказания, как по-вашему?
Конечно, да. И в отношении, я должен сказать, что частные иски в отношении ряда председателей и секретарей комиссии, где были эти зафиксированы факты грубых нарушений, там, где нам удалось их схватить за руку, эти дела направлены в суды, и уже сегодня расследуется порядка 30 таких дел.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к товарищу Серегину. Значит, в моем понятии, у меня сейчас уже седьмой десяток, в моем понятии в КПСС как бы разделялось на две части. Там были фанатики, но они были более-менее честные. И была часть большая, по-моему, проходимцев. Вот когда сейчас КПРФ образовалась, значит, фанатики там остались в КПРФ. Куда делись проходимцы? И вопрос такой, сколько в Госдуме бывших членов КПРФ, КПСС и комсомольцев?
Ну, вы знаете, Дмитрий, я не готов вам ответить, такой статистики я не вижу, но вы правы абсолютно, мы-то говорим вот о чем. Что Коммунистическая партия Советского Союза состояла из коммунистов и членов, вы сказали, фанатики и проходимцы. Ну, это примерно одно и то же. Вот. Так что касается, так сказать, бывших коммунистов, бывших членов КПСС, то в Госдуме, конечно, их очень много, и очень многие из них занимают ответственные посты. Но, в принципе, вот если вы возьмете все руководство «Единой России», все руководство, я это подчеркиваю, наверное, мы с вами ни одного человека, не прошедшего через членство в КПСС, не найдем.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я одну реплику сделаю, потом вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Господин Серегин, вот уже 15 лет ваша партия играет роль камуфляжа политического. и избиратель достаточно успешно. Поэтому вы великолепно сейчас стимулируете креативность во всех вопросах, но ничего не сделал для того, чтобы вступить в реальную конфронтацию с партией. Скажите, когда ваша роль закончится, как этот как политический контракт, когда закончится?
Георгий, когда вы мне покажете этот контракт, о котором вы говорите, я с вами буду эту проблему обсуждать. В данном случае я расцениваю ваш вопрос как провокационный, извините.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, как, по каким сценариям может развиваться событие в Верховном суде после того, как туда поступит иск КПРФ о нарушениях на выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года?
Ну, как мне кажется, прежде всего, поскольку у властей, у Верховного суда есть право готовиться к рассмотрению этого иска в течение месяца, то в течение месяца они и будут этим заниматься, изыскивая формальные причины для отклонения иска, для того, чтобы не начинать рассмотрение в судебном заседании. Поскольку у нас хорошие юристы, и мы не один раз их проверили, то я убежден, что они не найдут таких причин для формального отклонения. Стало быть, где-то к концу месяца, сегодня у нас с вами 20, ну то есть завтра мы уже, ну сегодня уже через 3 минуты, 27 июня не позднее, Верховный суд Российской Федерации должен приступить к рассмотрению. Дальше проблема будет заключаться в том, каким образом будет идти это рассмотрение, в правовом ключе или в политическом. Если в правовом, то это будет достаточно длительное это состязание юридическое, в котором, естественно, я уверен в этом, мы, по крайней мере, большинство поставленных перед судом вопросов выиграем. Если этот суд будет политический, то там это все будет свернуто в очень короткие сроки с тем, чтобы неповадно было выступать с такого рода исками. Дальше у нас, как тут говорили ваши радиослушатели, советовали, у нас есть путь и в Страсбургский суд, и на улицу.
Спасибо. Напомню, что сегодня объявлено о том, что исковое заявление КПРФ о нарушениях на выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года во вторник днем будет доставлено в Верховный суд России. Свои подписи под исковым заявлением поставили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его заместитель Иван Мельников и Владимир Кашин, секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин и Владимир Улас, а также депутат Вадим Соловьев. О том, способны ли судебные иски оппозиционных партий составить власть отменить итоги парламентских выборов, мы беседовали с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.